Москве.
Читает автор, обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин.
Рада Мэри, рада Лиза. Снова жизнь у Мэри Лиза. Ничего этого и вовсе не было бы, и не видать в Москве того первого, воистину роскошного, небывалого магазина, если бы господа Эндрю Мюр, Арчибальд, Мэри Лиз и их владелец Уолтер Филипп, который когда-то и вел все дела, оставались, если бы они на своих островах в Шотландии и Англии. Так ведь нет, понаехали к нам в Россию. Первым-то в наших краях обосновались Мюр с Мэри Лизом. Начинали издалека. Сперва в Петербург якорь забросили. Обосновали с краешку, на западной окраине России, торговую фирму под своим именем. Но на Москву, само собой, уже дальновидно поглядывали. Выждали нужный момент и в первопрестольную со всем скарбом фирмы и перекинулись в 1880 году, открыв поначалу весьма скромный магазин дамских шляп и всяческой галантереи. Но зато в каком бойком месте! В доме Хомякова на углу Петровки и Кузнецкого моста. И дело пошло, закрутилось. Москва оказалась тем городом, о котором заламшивые господа как раз и мечтали. А когда уж совсем раскрутились, купили здание для большого магазина поблизости на Театральной площади. И тоже блестяще стратегически решили задачу. Многие московские торговые перекрестки сходили здесь. Слава нового московского магазина громыхнула по всей России. Потому что великолепный магазин по своим ценам был доступен для людей со средним доходом. И купить здесь можно было все, исключая продукты. Модные заграничные одежды, обувь, мебель, посуду, теннисные мячи, ракетки, даже купальные костюмы по последнему крику сезона. Мало того, что до самого Урала товары высылали по почте, и во что трудно поверить, за счет магазина. Но бывалых москвичек магазину поначалу вызвал устойчивое раздражение, поскольку привыкшие торговаться особы уткнулись в глухую стену твердо обозначенных цен. Это новшество попросту ошарашивало. Зато, ежели купленный товар чем-то разочаровывал, его в магазине без промедления меняли на новый. Райские кущи какие-то, ей-богу. Плачет Мэри. 1892 год ознаменовался жестоким голодом, прокатившимся по России. Его усилил засуха и неурожай, за ней последовавший. Посыпалось все, казалось. Торговля тоже, само собой. Опустили магазины товаров приятственного назначения. Людям приходилось больше думать о хлебе насущном. А в феврале в стенах Мюра и Мэри Лиза разразился редкой силой пожар. На такой случай хозяева озаботились, конечно же. Новейшие средства пожаротушения предусмотрительно расставили в нужных местах. И большинство огнетушителей должны были сработать автоматически. Дрянь через сплинкеры не подвели. А подвели слишком уж расторопные московские пожарные. Мюр написал о том событии. Ущерб товарам, думается, проистекал скорее от воды, подаваемой пожарными машинами, чем от огня. Но более всего удручало хозяев то, что погибли двое пожарных. Материальный ущерб был колоссален. Плачет Лиза. Тогда магазин быстро восстановили. Как известно, пепелище новой жизни быстрее растет. Только в ноябре 1900 года снова случился пожар. Но на этот раз, слава богу, никто не погиб. Хотя в здании остались лишь стены. Это случилось в пятницу, 24 ноября, в субботу утром, когда служащие магазина, было их около тысячи, собрались по собственной воле у дымящихся стен, оказавшись разом без дел. А Мюр с Мэри Лизом снова удивили. Служащим объявили, что жалования все будут получать до того самого дня, как магазины торговли в нем восстановятся. И свое обещание дирекция сдержала. Московские острословы живо откликнулись на стихийные бедствия. Плачет Мэри, плачет Лиза. Был пожар у Мэри Лиза. Храм торговли на пепелище. Только через 6 лет началось строительство нового здания. И проект архитектора Романа Ивановича Клейна обещал не просто очередной торговый дом, а сооружение Москвы, достойное ее украшения. Это был тот самый Клейн, построивший музей изобразительных искусств на Волхонке. Стройка началась в точности на прежнем месте, и многое в ней было необыкновенным. Впервые в России отказались от доморощенного кирпича, а стали воздвигать стены из монолитного железобетона. В Америке уже опробовали новый метод, и Клейн решил его использовать, чтобы более прочные тонкие стены дали возможность увеличить торговые площади. Это вполне удалось. Здание в 7 высоких этажей казалось легким, ажурным, и, как убрали леса, заставило москвичей вздохнуть в восхищении. Новообретение белокаменное, открывшееся на Рождество 1908 года, сразу назвали архитектурным шедевром. Новый мюр и мирелиз ошеломлял сразу же от порога. Первые в Москве вращающиеся двери при входе, половину стеклянные, одни они чего только стоили. Потом лифты, хрустальные, все в зеркалах и бронзе, сияющие в электрическом свете, и с небольшим, но весьма уютным кожаным диваном, в мгновение взлетающий на нужный этаж. Сюда стали приходить не только для того, чтобы что-то купить, а просто взглянуть на красоту невиданной и неслыханной изобилия товаров. Здесь всяк находил что-нибудь для себя. Знаменитый московский миллионщик Михаил Морозов приглядел такую красоту. Умывальник и уборная аж за 925 рублей. Что за деньги? Две дойные коровы можно было на эти деньги купить. Да только на что ему, москвичи, коровы? Антон Павлович Чехов, будучи в Одессе, письмом наказывал купить у Мирелиза барашковую шапку, которая у него в осеннем каталоге называется «Бодейкой», «Каракалевой» и «Черной». И вдобавок еще велел: если фуражки американки теплы, то пусть Мирелиз пришлет еще и фуражку. Михаил Афанасьевич Булгаков туда же отметил в собачьем сердце: вот тебе 8 рублей 15 копеек и на трамвай. Съезди к мюру, купи хороший ошейник с цепью. Известно, конечно, для кого ошейник предназначался. Но это правда Булгаков написал позже, уже в советское время. Ну все, пошла мюра и мирелиза слава вселенская. Вся власть советом. Аккурат 7 ноября 1917 года акционеры мюра и мирелиза собрались, чтобы договориться о выпуске новых акций, которые позволили бы увеличить уставной капитал. Но тут на Неве Аврора в холостную выстрелила, возвестив начале новой эры в жизни России и о конце блистательного и любимого всеми магазина в Москве, о котором по всей Европе уже говорили. Да что магазин? Держава рушилась. Короче, магазин сначала грабанули как следует при революции, а потом объявили народной собственности. Ну, а раз народной, значит, ничьей. Поэтому попутно грабанули и то, что еще оставалось. Национализированный мюр стоял пустым, с темными окнами, а потом торговый дом преобразовался в универмаг номер один. Мост с коммуной и двери некогда знаменитого магазина вновь пришли во вращение. Что невероятным теперь кажется, отыскали старых управляющих и взяли их на работу уже в советское учреждение. Но официальное сообщение о национализации торгового дома «Мюра» и «Мирелиз» появился еще через год, в декабре 1918-го. Бывший управляющий Уолтер Филипп, почти полвека вершивший дела торгового дома, был тоже взят на работу за более чем скромное советское жалование и, как водится, подчинялся во всем ревкому. Филипп честно пытался дело поправить, наладить хоть в чем-то былую торговлю, только через пару месяцев его уволили, щедро отвалив двухнедельное жалование. Что с ним сталось потом, неизвестно. Видимо, уехал в родные пенаты, на острова, где гегемон поспокойнее. Ну, а самих Эндрю Мюра и Арчибальда Мирелиза давным-давно уж на свете не было. Наверное, им повезло. Явление народу. ЦУМ. Эпохальное событие свершилось 10 марта 1922 года. Взлетел поникший занавес, и перед взорами москвичей предстал новый ЦУМ. Мосторг, центральный универмаг не только Москвы, но и всей страны. Под громом духового оркестра открылся ЦУМ. Ильич и тут преуспел. Призвал народ учиться торговать. И 200 комсомольцев, горячих сердец, дружно кинулись за прилавки великолепного магазина. Народ перед ними теперь совсем уж другой пошел. Никаких господ с пузатой мошной. Московские пролетарии прямо после смены спешили сюда и покупали уверенно в кредит. Были у них особые лимитные книжки, выданные по месту работы. А кто не работает, тот штаны и сапоги не покупает. Вот такие дела. Давно уж новый магазин в центре Москвы не называют Мюром и Мерилизом. Да и небезопасно было это. Кто старое добрым словом помянет, тому и глаз вон. Да ладно бы глаз, а то и вообще на Лубянку безвозвратно сволочь могли. Короче, те, кто прежних хозяев помнил, старались словом не вспоминать, тем более добрым. В годы Великой Отечественной ЦУМ совершенно преобразился. Помню, мальчишкой мать меня вела мимо Большого театра, это я хорошо помню. А справа высилось какое-то громадное темное здание, подступившее почти вплотную к Большому. Здание закрывали мешки с песком и несколько рядов высотой, и листы грязной фанеры. Спросил тогда, это что, крепость? Мать только за руку сильно дернула. Только после войны узнал то место и вспомнил. За теми мешками ЦУМ прятал огромные окна-глазищи. Во время войны ЦУМ все же работал. Москвичи отоваривали здесь по карточкам, а на трех верхних этажах разместились казармы. Кто-то, помню, часовой с винтовкой под мышкой, а руки в рукава засунув, топтался на месте входа. Ну, а потом, дело известное, восстал ЦУМ. Можно сказать, лишь в наше время обрел былое великолепие. Пережил реконструкцию, успешно завершившуюся в 1997 году. Наверное, Мюр с Мерилизом порадовались бы, увидев, в каком виде пребывает их детище, так глубоко пустившие корни в землю нашего любимого города.
Прогулки по Москве. С вами был автор, обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин.